Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг. Куда ты? Постой, четверг. Это четверг, 19 ноября на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Хотя сейчас правильнее было бы сказать не доброе утро, а скользкое утро. Молодцы, подтвердили. Подтвердили, молодцы. Так не каждый раз случается, но на этот раз молодцы. Как сказали, так и исполнилось. Все нормально. Они предупреждали. Они сказали, ребят, надвигается ледяной дождь. В этой связи... Они так и сказали мне. Они говорят, в этой связи... Щукин, сними сторис, как это будет выглядеть. Потому что мы обеспечим дождь. Да, а ты обеспечь информационную поддержку. Я говорю, да не вопрос. Конечно. Ну, о чем речь? Я не просто информационную поддержку обеспечу. Я еще и постараюсь обеспечить что-нибудь такое энергетическое для того, чтобы, с одной стороны, людей взбодрить, с одной стороны. А с другой стороны, это должно быть не настолько бодрое, чтобы вы бодрились на дороге. Это должно быть бодро-тревожное. Это должно вызывать у вас какие-то аккуратно-осторожные ощущения. Как желто-черно-полосатая попка осы. Это должно у вас вызывать чувство тревоги. Но при этом и это, при этом должна быть пилюля, правильно? Правильно. По этому поводу, вот, пожалуйста, это она. Ребят, чрезвычайно, нет, чрезвычайно скользко. Автомобили в панцире, ледяной дождь. Явление, с одной стороны, уникальное, с другой стороны, часто встречающееся почему-то в наших широтах. И вот это случилось. Я смело могу сказать, молодцы, представители пресс-парка Lexus, что обули мой RX в шипы. Коммунальщики — это отдельная тема. Работать-то они работают, но они работают по федеральным направлениям и трассам федерального значения. Государь, кремлевского. По трассам кремлевского значения. Вот трассы кремлевского значения все идеально асфальтовые. Ну, так, немножечко там где-то местами, может быть, мокро. Но в основном все почищено. А вот дальше — это другая история. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, приветствую, доброе.
Да, доброе утро. Ну вот насчет коммунальщиков, им хвала просто и поклон. Даже в Подольске основные дороги залиты, то есть на леди нету. Во дворе еле дошел до машины, просто лед. А вот выехав на обычную дорожку, там уже полито, не почищено, но полито. И Симферополь-то тоже разлита, вся мокрая, то есть льда нету.
Скажите, а грязная?
Ну, я бы не сказал, что грязная. Чисто, кстати, даже омывать еще ни разу не
попал. Вот интересно, чем поливают?
Вот не знаю. Ну, вот прям удивили дорожники, честно. За сколько лет я вот прям удивлен до глубины души.
Понял. Хорошо. Спасибо. Принимается. Спасибо. Да. 7373948, 7373948. Это телефон прямого эфира для ваших звонков. Но нет, не это. Сейчас не об этом. Нет. Сначала нужно поприветствовать Галину и Юрия Калиникова, Владимира Терещенко и Алексея Николаевича. Justice Project с нами. Александр Лист, ваш слушатель, наш слушатель. Ресориус Петрушка и товарищ майор Николай 74-й. Александр, H5N1. Александр, вы из прошлого. Так, дальше кто у нас еще? Борщ-борщ, Олег Француз, Ратти, Владимир Бес, 13-й, Котов Сергей, Роман, 13-й. А еще Дмитрий Суворов, Алексей Бобровицкий, Игорь Валерьевич с нами, РМ. Светлана Антонова, доброе утро. И Аркадий Волдер, Олег Француз. И лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите и вы. Это ресурс, где я читаю ваши сообщения, ваши картинки. Если отважитесь ими поделиться. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это наш телеграм-канал, где вы читаете нас. Радио говорит МСК. Если вас нужно учить, как находить телеграм-каналы, значит, вам телеграм-каналы не нужны, правильно? Ну, в смысле, ну, это же верно. Дальше. 925-88-88. Что-то как-то не попадаю. Сейчас. Сейчас, секунду, возьму ритм. 925-88. Или в два раза быстрее. 925 88-88-94-8. Нет, все равно не попадаю. Да бог с ним. Это смс-портал. Сюда тоже можно, если что. 7373-948. Телефон прямого эфира очень пригодится вам прямо сейчас. Уже через несколько секунд в рубрике «В движении». Рубрика «В движении» сегодня должна быть наполнена вашими эмоциями и вот этим вот всем.
«В движении».
Потому что у нас уникальное атмосферное явление. Обратите внимание, снова вода. Снова на нашем пути встал наш старый враг. Вода. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе
утро. Здравствуйте, Роман. Да. Ну, значит, аккуратнее на северо-западной хорде. Она вообще не обработана. Еду вот от Аминевки до Маршала Жукова проехал. Голый лед. Прям вообще блестит все. А то есть... по поводу грязи. Минка грязная. Кутуз, ну, начало, да, как там, не Кутузский еще, там тоже грязная. Летит грязище.
Понял, хорошо. Ну, в смысле, это плохо, но принимается. 7373948, как у вас с движением? Видите коммунальную технику? Видите людей, старающихся побороть ледяной дождь? Доброе утро. Слушаю.
Доброе утро,
здравствуйте.
Роман.
Доброе.
Далее. По поводу шипов. Наконец-то вы убедились, что шипы в Москве нужны.
Ну, как сказать. Они у меня во дворе у меня были нужны. Но я, Олег, можно я правду вам скажу?
Да,
я
да,
бы
да.
ровно так же выехал и без шипов. Со своего двора. Я просто был бы, ну, может быть,
да,
чуть-чуть аккуратнее.
Еще от профессионализма, согласен.
Немножечко аккуратнее был бы, просто чуть-чуть так ехал бы. А знаете, когда я сделал контрольное торможение? Да я еду и контрольное торможение. У меня также пошел автомобильчик плыть. Так плывет, плывет. АБС работает, а он плывет.
Да,
то есть такая ситуация,
да,
когда, в общем-то...
У меня так же было. Да, по поводу коммунальщиков.
Да.
Вообще ни одной машины. Вот всегда каждое утро еду по Варшавке. В левом ряду всегда коммунальная машина убирает, что-то метет. ЗИЛ-130 уже, я не знаю, каких годов, ему уже на постамент пора, а он все улицу подметает. Вот. Ни одной машины, автобусная полоса по Варшавке вообще, вся в снегу, нечищенная, просто как ужас какой-то.
Понял, держим себя, спасибо, держим себя в руках. Хотя эмоции прорываются. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Нет, не вышло. Еще раз, 7373948, 495-й код дозвона. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, щелчок, на удивление, обработан. Второстепенные дороги тоже обработаны.
Интересно.
В Усовское направление, Мунинское шоссе похуже, но есть обработка. И удивительно, мало машин.
Удивительно мало машин. Я вам спасибо, что напомнили. 113 тысяч на 6 утра. На 6 утра. 113 тысяч. При общем положении дел где-то в районе 140-160. Вот в этом промежутке обычно. Я думаю, что многие из нас стали вдруг ответственнее чуть-чуть. Стали вдруг немножечко, что ли, жить здесь и сейчас. И в будущем тоже немножечко прокладывают вектор развития своей жизни и в будущее думают, да ну нафиг. Ну, ледяной дождь, у меня лето. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот Калужское шоссе. Очень плохое состояние покрытия, ничего не обработано. И возле МКАДа авария со скорой помощью.
Калужское, на Калужском УМКАДа со скорой помощью. Черт,
на дублере.
Я понял, хорошо, спасибо, принимается. Я сейчас посмотрю, что вы пишете. На Кутузовском грязно, но вроде бы полито льда нет, но грязно, Алексей Бобровицкий. Слушайте, а я ехал только что, ну хотя да, чем-то залили, Согласен. Кутузы, особенно правые ряды, я в последнее время взял моду уже даже не средними рядами ездить. Вы иногда со встречки и средние даже ряды достаете. Я иду вообще правым крайним. Вот прям правым крайним, который вдоль автобусной полосы. Да, и сегодня этот крайний правый такой был. Видно, что реагентами обработали, но еще не промели. Идешь по каше, и автомобиль так слева-вправо, слева-вправо. Я так придерживал его, думаю, сейчас на автобусную забросит. Потом вот это вот, вот эти штрафы, вот это все. Техники уборочной нет. Алексей Бобровицкий про Кутузовский рассказывает. Машин 20 с Ярославки поехали на МКАД чистить дорогу. Это от Росомахи. Вижу только лед и машины. Обычные, гражданские. Спецтехника пока еще спит. Это от суеты. На подъеме третьего транспортного с Русаковской улицы Мерседес не может заехать. Стоит и буксует на месте. Прелести заднего привода и летней резины. Вероятнее всего, правильно? Правильно. Марат, доброе утро и вам тоже. Светлана, приветствую. Доброе утро вам, дорогой товарищ. Здравствуйте. Нет, не получилось. Тогда в движении, в рубрику «В движении» рассказывайте уже... Там через сообщение или вне очереди прям вот звоните и рассказывайте, если что-то осталось. А я ее, с вашего позволения...
Моторы.
Возьми да и прихлопни эту рубрику. Ледяной дождь. Это то, что с нами с вами случилось этой ночью. Этим вечером. Все началось еще вечером и случилось ночью. Синоптики предупреждали. Сейчас не может никто из нас сказать, что нас не предупреждали. Вы могли... Намеренно не обратить внимания на это. Но вас предупреждали. Ледяной дождь. Смешанные атмосферные осадки, выпадающие из облаков при отрицательной по шкале Цельсия температуре воздуха. Наблюдается при наличии температурной инверсии, когда у поверхности Земли находится холодный воздух, а над ним располагается слой более теплого воздуха и положительной температуры. Согласно первому определению, чаще подобное явление наблюдается при температуре 0, от 0 до минус 10, иногда даже до минус 15. Ледяные шарики, наподобие капсул, образуются при замерзании капель дождя, когда последние падают сквозь нижние слои воздуха с температурой ниже 0. Внутри шариков находится незамерзшая вода. Падая на предмет, шарик разбивается на скорлупку, вода вытекает и замерзает. И вот она, эта вода, и образует ледяную корочку, панцирь ледяной. Опасность ледяного дождя. Опасность ледяного дождя, нам для этого Википедию читать не нужно, мы и сами знаем опасность ледяного дождя, мы видим их сейчас. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Андрей звонит.
Да, Андрей, как у вас там?
С Кубинки заехал до Голицына, не чищено, не полито, гололед, потом вроде 107-я более-менее. Ну, все вроде аккуратненько едут, ни одной машины пока не видел. Сегодня, наверное, в пилюле будет ледяной дождь кипелого, да?
А что, есть такое? Кипело?
Да.
Ничего
себе.
Не, я даже не знал. Нет, в смысле, пилюля только что была. Вот такая, немножечко, как бы это сказать, немножечко депрессивная. Но чего радоваться? Дам-то с вами танцевать-то зачем? Вы на лете, да, 134-21-35, нет, уже на зиме 134-21-36. Я по-прежнему, вы знаете, в этот понедельник я проигнорировал голосование лето-зима, потому что мне казалось, ну, в принципе, погода уже довольно непрозрачно намекнула, что пора, уже пора. Все, пора. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, всем хорошего дня, Александр. Вы знаете, ну, Ленинградское шоссе, все пролито, техники коммунальной, слава богу, я не вижу. Я вот только подключился к вам, не знаю, дозвонился уже кто-нибудь, сказал, что ай-яй-яй, не видит техники. А зачем ее видеть вот сейчас? Вот ну, зачем? Что, они ночью пролили. Вот
не я везде, еду, на самом деле. Но не везде.
Но, Роман, я за себя, разрешите?
А, да, за себя, да.
Смотрите, Ленинградское шоссе пролито. И если сейчас выведут технику, будут 50% вам дозванивать людей, говорят, зачем эти дебилы в час пик вышли нам мешать, доехать до работы.
Я да? понял. Нет, ну, отчасти да, но с другой стороны, вот сейчас, вот если бы сейчас, вот в 6 прямо, если бы сейчас, да вывели в пределах третьего транспортного кольца и даже Московской кольцевой, ничего бы не было. Потому что еще сейчас никто не доехал в город. Все сейчас 130 тысяч. До сих пор 6-16, а у нас только 130. У нас 150-160 ровно в 6. А к этому времени уже за 200 переваливает. А сейчас пока 130. Машин мало. Можно было бы даже в пределах МКАД почистить. Вообще случаются нелепости. Абсолютные нелепости. Я сейчас посмотрю, как она называется. Она Болотная называет. Нет. Кадашевская. Набережная, которая напротив Болотной. Вы уже переехали второй мостик. Переехали, развернулись мы на Большую Полянку, не поехали, развернулись и поехали в сторону Ордынки по набережной, вдоль водоотводного канала. И вот ты идешь такой по Кутузе. Не почищено, но залито, льда нет. Идешь потом по Арбату, нормально, даже прочищено все, хорошо. Потом по Знаменке, прочищено, нормально. Потом переезжаешь в Большой Каменный, ремонтируют, но тоже почищено, ничего. Потом поворачиваешь на Кадашевскую, вот эту набережную нашу. И здесь сплошной каток, вот реальный каток. Блестит все льдом, залито каток катковый, просто лед. Человек с расслабленным сознанием, расслабленный. Он только что ехал везде, все для него пролили. Все для него пролили. Ему стоит сделать одно неосторожное движение на автомате. Дернуть рулем, там еще что-то. А там еще и брусчатка попадается. Там есть пешеходный переход. И на брусчатке даже мой полноприводный, шипованный автомобиль сделал так мордочкой. Рым, в сторону. Когда я начал движение, красный свет, потом зеленый. Мы начинаем движение, я плавно начинаю. Плавно. Ну, Lexus, он всегда плавный. Даже если ты хотел бы ему сказать, давай, собака, резкости мне задай. Нет, он все равно будет резкий, но плавный. И он при этом так сделал мордой в сторону встречки. На брусчаточке поскользнулся. Поскользнулся немножечко. Но этого немножечко может быть достаточно. Вот не проливается. Самый центр, ребятки, у стен Кремля. Гололед. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Извините, связь прервалась.
Вы только что официально извинены, да? Можно так сказать? Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Буквально коротко. Вот эта вот утренняя глазурь, конечно, на всех машинах очень сильно осложняет ситуацию, но ВБАСТа спасает. Посмотрел просто утром на соседей. Прям бедолаги. Бедолаги скрежут по полной программе, поэтому рекомендую, конечно, либо автозапуск, либо ВБАСТа что-то такое, чтобы не тратить время по утрам. Это второй момент. По Горьковке из области в сторону центра до энтузиастов ни одной коммунальной техники, но... Видимо, то ли ночью действительно прошли, обработали, либо уже вот на приборке у меня 0 градусов. Соответственно, под машинами, под всеми делами, может быть, уже подтаяло, поэтому чисто вода. Чисто вода и грязь.
Понял, хорошо.
И третье.
Да, еще третье, давайте.
Да, третье, крайнее. Вот из рубрики, так сказать, «Ищу утворили». Вот
да.
Наткнулся тут на такую новость. Может быть, для российских дилеров тоже будет интересная тематика. В Америке Nissan не видели, что там вот такого интересного сделали в рамках рекламной акции своих моделей. Они на тест-драйв взяли Toyota.
Да.
И, соответственно, пригнали их к себе к дилерам. И RAV4 взяли конкретно модель.
Да.
Соответственно, пригнали к себе на площадке.
Да.
И клиентам, которые приходят выбирать...
Вы думаете, мне кажется, что это вообще про наш рынок новость. Мне кажется, что эту новость
я... Нет, это Америка.
Эту новость я видел про X-Trail новый. Таким образом пытались пытались показать достоинство нового X-Trail'а на примере RAV4.
Вот неужто в России такой есть?
Я сейчас...
Вот что-то как раз, я прям прочитал и увидел, читал утром, может быть, немножечко не проснулся еще, но у меня прям сознание отложилось, а вот у нас-то, по-моему, такого нету, может быть, стоит взять на вооружение, тогда и не надо будет... По дилерам-то разным мотаться. То есть в одном классе две машины.
Может
разных
быть.
Брендов.
Конечно.
Они арендуют.
А то и три лучше тогда брать сразу. Ну, чтобы... Или всех
жиру
сразу.
Жиру беситься не будем.
Нет, не будем. Нет, эту новость... Я сейчас найду эту новость. Мне казалось... Вот вы знаете, но мне действительно казалось, что это новость про... Это новость про Россию. Я отобрал ее тогда. Ну, как бы она, по-моему, даже чуть ли не на минувшую неделю. Я ее тогда отобрал себе. И думаю, нужно обсудить с вами в свете... Во второго варианта, плана «Б». Вот в том свете, что вы каждый раз, когда выбираете автомобиль, вероятно, очень редко так бывает, когда у вас безальтернативный выбор. И у вас всегда есть план «Б» какой-то. И вот каким был план «Б» при покупке вашего нынешнего автомобиля? И больше того, если пойти дальше... Сейчас, Nissan... Я попробую найти эту новость. Вот, смотрите... Nissan решил... А может, это и в Америке? Может быть, не знаю. Компания Nissan решила поддержать начавшиеся в США продажи нового поколения... А, да, в США. Это не у нас. Ну, какая разница? Он там Rogue называется. Rogue. X-Trail. необычным маркетинговым ходом. Дилеры предоставляют любому желающему возможность прокатиться на Toyota RAV4, чтобы потенциальный покупатель мог сравнить конкурирующую модель. Я представляю эти тест-драйвы. Такие каждый, буквально каждый выходит, выходит из X-Trail, делает так, фу, и идет в соседний дилерский центр за Toyota, за RAV4. Каждый буквально. Вот это была бы компания. А потом оказалось, что организатор компании...
Связь прервалась.
Я снова принимаю ваши извинения, да. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Оказалось, что организатор этого всего мероприятия — это тайный сотрудник Тойоты. Он пришел из Тойоты, внедрился туда, работал 2 года в Ниссане, чтобы войти в высшие круги, заработать авторитет. И в результате именно под выход нового X-Trail'а подгадал такую акцию. Давай заберем сейчас большинство клиентов у Ниссана и переведем их в Тойоту. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Роман, доброе утро, Алексей.
Да, это... Алексей.
Выехал из Королева в 6 утра, вот уже проезжаю Северянскую эстакаду. Ну, машина была заледеневшая, да. Но минут 5 у меня понадобилось, там, на максимум поставил все там эти разморозки, там, окна. Еду нормально, нигде гололед не встречал. Вот по пути с Королева встретил только одну единицу снегоуборочной техники. На Ярославке в правом ряду одна машина шла. Хочу всех предупредить, я уже за последние 1.5 месяца доставал из реки 2 автомобиля. Один из Ямза, один вот у храма Христа Спасителя.
А вы спасатели?
Я уже очень польская.
Я понял, вы в спасательном, спасотряде в каком-то?
Да, да.
Скажите, а вот этот последний, который у храма Христа Спасителя, это L200 был Mitsubishi? Я просто не понял его.
Dodge Ram.
Dodge Ram был. Пикап какой-то с кунгом.
Dodge Ram, у него была эта кабинка такая сверху.
С кунгом, да, закрыт. Скажите, тогда там водитель погиб, насколько я понял, утонул.
Водитель погиб, да, но насколько я знаю, что не от отопления.
А, вот, то есть действительно, вот там высота небольшая, мне всегда интересно было, то есть действительно удар такой силы, даже при падении вот с такой невысокой набережной, что там получают сильные травмы люди в салоне автомобиля.
Он внешне выглядел не получивший, ага. Это, честно говоря.
То есть какие-то внутренние повреждения, вероятно.
Внешне он был абсолютно такое ощущение, что он умер до того, как врезал.
В смысле, что он потерял сознание и поэтому, собственно, и улетел туда.
У меня такое ощущение.
Все, я понял. Хорошо, потому что видно, как автомобиль долго-долго на плаву был, и никто не пытался его покинуть. То есть, вероятно, водитель без сознания там был внутри. Хорошо, и спасибо вам, но это плохо. Но хорошо за предупреждение, спасибо. Ребят, действительно, на Яузе я однажды 6 лет или 7 лет подряд жил как раз на Бауманской. Там улица Радио, вы знаете, прокуратура генеральная, Лефортовский парк, сад Лефортова. Вотчина Петра нашего великого. Московская вотчина. И там такой изгиб хитрый есть у набережной. Как раз когда проезжаешь под мостом, вот в районе съезда к Лефортову туда наверх, если забираться, хитрый изгиб такой. И там стабильно, ну не скажу, что раз в неделю, но раз в пару недель стабильно я вижу, как ставит секцию забора. Секцию. Уходит. И причем уже даже бордюрный камень там источен весь в этом районе. Газон не успевает зарастать. На газоне прямо видны эти следы. След в след уходили все. Потому что там такая... Изгиб хитрый, Z-образный, и он как бы на высокой скорости, да если скользко, автомобиль, у ралищиков это называется маятник, то есть раскачать автомобиль. Перед тем, как войти в очень-очень крутой поворот, там под 90 градусов или больше, автомобиль нужно раскачать вправо-влево, вправо-влево, и ты в поворот, к повороту ты подходишь уже боком. Боком. Раскачал его и боком входишь в поворот. То есть не в повороте поворачиваешь, а ты уже к повороту подходишь с автомобилем, идущим боком. И потом за счет гигантского, титанического, крутящего момента раллийных автомобилей, ты боком и дальше, и пошел дальше уже прямо. Вот. Но для этого, во-первых, нужно иметь автомобиль, который моментом крутящим и мощностью вытянет тебя в этом повороте. Во-вторых, нужно быть профессионалом и четко понимать, что ты делаешь. То есть каждый, на каждом этапе, в каждой секции маятник, автомобиль все равно, он выглядит, как будто его болтает из стороны в сторону, но он все равно под твоим полным контролем. Это все под контролем. Там же ребята создавали себе маятники бесконтрольно и в результате туда уходили. Это я к чему? Это я к тому, что сегодня, ко всему прочему, к сложной конфигурации набережной Яузы, там еще и скользко очень. Ребят, ну, все лечится скоростью невысокой и дистанцией. Скорость и дистанция. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло.
Да, вы уже утро. В эфире. Доброе утро.
Вот еду от Ленинградочки до Крылатского по Форде, вот это вот, как она там называется. Ничего не почищено, ни одной машинки, снег прям лежит.
Прекрасно.
И очень так нехорошо.
А по Хорде, в смысле, это Нижние Мневники, которая улица?
Да.
Через
да,
Нижние Мневники на народного ополчения. То ничего не вычистили?
Нет, вообще, даже снег вот как бы
сантиметр есть. Побольше. А там же еще и пойма реки, и такая там обычно туманы,
и вот на мосту тут
вот влажность высокая.
Нехорошо.
Еще и мост. Есть такое дело. Хорошо, спасибо. Вообще эстакады сейчас, эстакады, это очень опасное место. Даже если где-то пролили, даже если где-то мокрый асфальт, въезжая на эстакаду, вероятнее всего, сейчас вы получите там лед, потому что эстакада промерзает гораздо быстрее обычной земли, потому что у эстакады снизу нет ядра земли, нет мантии, нет ничего, нет метрополитена, нет дождевых червей, нет кротов, нет ничего, что своим естественным теплом подогревало бы ее снизу. Наши дороги снизу подогреваются еще мантией, вот эти вот, всем вот... Ну, там бурлит все, лава, раскаленный центр земли, все. А эстакады не подогреваются снизу ничем. Нет, они там просто промерзают. Поэтому эстакады даже при всей дороге, если вся дорога пролита, мокренькая, все хорошо, на эстакадах бдим, ибо на эстакадах как раз пятна льда и встречаются. Доброе утро, да, слушаю,
доброе
здравствуйте.
Утро, доброе утро, да. Ну, вот выезжал с Некрасовки, худо-бедно, там чем-то пролили, конечно, ну, чистить не чистили. Вот, каша.
Угу.
Вот. И большая еще проблема, все-таки грузовики, которые едут, столько льда в кузово, ну, с крыши отлетает.
Слушайте, сегодня вообще в грузовики вы напомнили, я ехал и думал, надо сказать, какая-то акция. Вообще я столько длинномеров встретил в центре.
Я устал уже уворачиваться просто.
Это ужас, согласен. Столько длинномеров, причем в пределах не просто третьего транспортного, не просто садового, а в пределах бульварного. Сегодня на Арбате с бульвара выезжает длинный МАЗ старенький, с этим, это даже не фургон, как она называется, не фура, а бортовой прицеп, метров так вот 15, наверное, длиннющий, бортовой просто, то есть он как будто трубу там или что-то такое, что он делал там, непонятно, по самой Кутузе в центр 3 или 4 фуры. Фуры, конкретно фуры, не автомобили-развозчики продуктов по магазинам, а фуры большие. Какая-то акция сегодня у нас с большегрузами. В общем, ребят, сегодняшний день проверяет нас с вами на прочность. А я напомню, что у нас шло голосование. Вы не представляете, но оно действительно шло. Это голосование. Вы на лете, вы на зиме. Вы на лете, вы уже на зиме. 38% все еще на лете. 63% уже на зиме. Как у нас раньше голоса распределялись? Вы на лете, на зиме. Сначала на 38 на 45 лета. Нет, 38 на 62. Потом 45 на 56. И сегодня 38 на 63. То есть поступательно людей на лете все меньше, на зиме все больше. Но тем не менее 38% я бы так сказал, что это больше, чем треть. Больше, чем треть. То есть 3 из 10 участников дорожного движения, вероятнее всего, сейчас рядом с вами на летней резине. Вот в этом во всем, ребят. Поэтому еще раз, внимание, 2 главных правила. На самом деле больше, но эти самые главные. Скоростной режим и дистанция. И все делаем плавненько.
Моторы.
Да, доброе утро, старая Варшавка, в Москву вся пролита вода, ехать вроде бы норм, это от сани, а как же материалы для стройки, доставлять кирпич, блоки, вот так вот все на шаландах и возят. Ну, как сказать, доставлять как-то, я не знаю, Ну, в смысле, ну, гигантскими зелеными дирижаблями и всем остальным. Нет, я не против. Я прекрасно понимаю, что нужно доставлять и все остальное. Но, как бы, ну, может быть, чуть раньше доставлять. В смысле, или позже, или раньше. Ну, где-то часа в три ночи. Там, в два, в три ночи доставлять. Но не тогда, когда уже начинается гражданское движение. Ты ерзаешь в пределах Бульварного кольца на длинномерах. Ну, то есть, ну, на таких автомобилях, где видно ты... Если бы вокруг вообще никого не было, вообще никого не было, все равно сложно было бы водителю вписываться во все нюансы довольно узкой транспортной сети центра Москвы. А еще когда мы вокруг ерзаем. Вот мы вокруг ерзаем. Представляете, во сколько увеличивается вероятность всевозможных неприятностей. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман, Димон Лимон.
Да,
Димон. Роман, ну вот я выехал... Вернее, вышел из дома в 10:05, 10 минут машину грел, чтобы она, ну, стекла оттаяли.
Да.
Потому что начал скрябать, и думаю, сейчас мне соседи выйдут, навтыкают.
Есть такой, да, когда рядом стоит автомобиль, мне тоже иногда, я начинаешь, думаешь, боже, как это громко, на первых этажах это
вообще. Стараюсь подальше, ну, от дома оставлять, как бы, ну, чтобы не под окнами, у нас есть под окнами, а стараюсь подальше. Ну, дорога, я скажу, что вот ехал в погоду, ну, поэтому, потому что энтузиаст в сторону области ехал, собирались эти, ну, в свинью.
Скифтонский клин.
Да, да, да. Ну, так вроде бы полито немного, но я не скажу, что дорога хорошая, так что я советую, кому уж совсем не очень надо, лучше пусть сидят дома.
Да.
Или на общественном транспорте.
Сразу? Реально, вот. Сразу с утреца, я думаю, может быть, красненького зарядить.
Да, сразу. Да, точно. Не, ну, ровно на самом деле, я вот если никуда
чтобы,
не ехал,
чтобы
я
уж точно закрыть, закрыть, да, закрыть вопрос красненького.
Да, вопрос чтобы закрыть, раз, да, стопочку хлоп, прям на кухне, и все нормально.
Семи звезд, пяти звезд, да, XO какого-нибудь. Раз сразу ты такой думаешь, да... Соблазн, однако, велик. Вот это вот сейчас выехать, но у меня же лето. Но соблазн, и планы были, да, но резина-то летняя. Что же делать? И так вот поразмышляю, что же делать? А рука так все делает сама. Что же делать? Хряп, такой думаешь, что делать, что делать? Теперь вопрос другой. Другая задача и другая головоломка. Чтобы посмотреть, какой сериальчик посмотреть, научно-познавательную программу, еще что-нибудь такое, думаешь, что же делать? Вообще, вот вы говорите о том, как вы отскребали и возвращали автомобилю обзорность какую-то, потому что все в панцире в этом. Нужно сказать, что сегодня я получил неопровержимый аргумент в пользу обычных ДВСов, а не гибридов. Гибрид всем хорош, правда. Вот RX 450H всем хорош. И подвесочку, вот чувствуется, работали инженеры, все. То есть, комфорт возведен в величайшую степень в нем. Комфорт. Даже на шипах все равно комфортно по асфальту. Подвеска классная. Руль чуть меньше, чем хотелось бы, передает информацию о дороге, о том, что делает автомобиль. То есть обратной связи чуть меньше. Менее драйверская такая штука. Но, тем не менее... Может, оно и не нужно, потому что он вовсе не для того, чтобы туда-сюда ерзать по этим, по полосам и все остальное. Нет, этот автомобиль для комфортного, спокойного, размеренного, понятного, предсказуемого движения. Вот когда не надо тебе заниматься ерундой на дорогу, уже не надо. Вот. Но все-таки бензин, я думаю, в наших широтах, потому что сегодня он мне показал, как его электронный мозг мечется... Как та обезьяна между умными и красивыми. Он мечется между подогревом руля и электроподогревом стекла. Потом он еще тут... И он сходит с ума. Он пишет мне постоянно, что энергопотребление слишком высокое. Слишком высокое. И я думаю, да что ж стекло у меня не отмерзает никак. Смотрю, выключена кнопка подогрев стекла, электроподогрев стекла. Хотя я включал ее только что. Думаю, да что ж такое? Нажимаю эту кнопку, отключается подогрев руля. Он мне говорит, выбирай, что тебе важнее. Либо стекло разморозить сейчас ото льда, либо чтобы руль был теплым. Я говорю, ну, конечно, стекло. Я включаю стекло, я включаю климат и на обдув еще, дополнительный обдув на лобовое стекло, на максимум. Кондиционер там на 30 градусов, вот климат, и на стекло, чтобы все, ну... только я включаю все это на максимум, у меня музыка, громкость уменьшилась. Все, он забрал энергию от акустической системы. Вот это все. Потом уже все вроде бы разморозилось. Включаешь подогрев зеркал, зеркала отдельно греются. Зеркала, заднее стекло, отдельная кнопочка. Включаешь это, он говорит, что все равно не хватает, надо что-то отключить, надо что-то вырубить. Вырубаешь подогрев кресла водительского. Включаешь зеркала, чтобы прогреть. В общем, это такой ребус, который ты должен решать каждый раз. И самое главное, что у него не получается, пока он стоит, его нельзя пинком поддать ему, дескать, давай заряжай генератор, давай, сейчас я тебе дам оборотиков хотя бы там 3-4 тысячи, чтобы тебе пошла энергия пошла, чтобы. Жмешь, ничего не происходит. Педаль в пол, стрелка мертвая лежит, все. Почему? Потому что в этом режиме он электрический, он ничего не делает. И только забирает. Все забирает из батареи. Ну что ты будешь... В результате, вот вы рассказываете, вы 5 минут все отогревали. Потому что у вас все работало, правильно? У вас все работало. А мне приходилось бороться. Мне приходилось правильно расставлять приоритеты постоянно. Сюда, туда, туда-сюда. Сюда направить энергию, отсюда забрать. С одной стороны, не скучно, интересно. С другой стороны, я бы мог чуть меньше времени потратить на парковке. Так это ноль, думаю я. Это ноль. А что ж будет в минус 20? Поэтому великолепно ведет себя автомобиль. Очень хорошо едет. Прекрасный V6 у него бензин. Все у него нормально. Но, в общем-то... Есть нюансы, как говорит наша народная мудрость. Все нормально, но есть нюансы. Что творится? Всем хорошего, удачного дня, Самсон Самсонов. Это про погоду вероятнее всего. Самсон Самсонов, здесь еще у меня фотографии, где это произошло. Кто-то на чем-то улетел. И Макс Гайда пишет, где это, Макс? Какое-то пояснение можно? Потому что так не очень понятно. А может, на Lexus нужно было отключить режим эконом? Товарищ майор, отключал все. Я включал ему режим не просто Sport S. Я включал режим Sport S+. Тогда он должен быть совершенно ядерным. Там термоядерная реакция должна внутри начинаться где-то в двигателе. Все включал ему. Нет. Этот гад делает все ради экономии энергии. Все, он говорит, нет. И потом, больше того, я уже поехал. Уже ехал какое-то время, уже еду, а у меня на приборке все мигает значок, восклицательный знак вот этот, внимание, в нем желтый. Раздражает до жути. Ты едешь, а у тебя мигает эта штука желтая. И он все время тебе говорит, что шеф, извини, но у тебя по-прежнему много всего. И пока я не отключил обогрев кресла водительского, он не перестал мигать. Потом я все это выключил, он говорит, вот теперь так значительно лучше. Все, спасибо тебе большое, все. И выключил это предупреждение. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, здравствуйте, Ренат Тверь.
Да, Ренат.
Скажите, пожалуйста, а что делать вот с людьми, которые вот на всю ночь, какая-то машина, всю ночь она до сих пор орет сигналка?
У нас, по-моему, в КОАПе даже прописано уже официальные казни за это. Это нужно в полицию. Они очень быстро выясняют, кто это. Если номер видите, или вы не видите автомобиль этот сам по себе?
Да я вообще в окно его вижу. Я просто всю ночь проснешься, заснешь.
Это нужно. Смотрите, как нужно делать. Нужно все-таки выяснить как-то. На биноклю взять, там, посмотреть номер, сообщить в полицию. Они очень быстро выявляют владельца. Очень быстро. Вот. И владелец, ну или тогда с полицейским уже как-то решать, что приезжали. Там,
просто в древние времена же аккумуляторы же умирали. Как она до сих пор орет? 6 часов она уже орет.
Вероятно, смерть его аккумулятора в яйце, в игле, а игла в яйце, как вы знаете, да, а яйцо в утке, а утка в кролике, ну и так далее. Не знаю. Сейчас я посмотрю. КОАП, ночная сигнализация. Да, вот что-то такое. Сигнализация. Что я пишу? Да. Зация. По ночам КОАП. Сейчас мы выясним. Новый КОАП позволит штрафовать за орущий. Новый КОАП о штрафе за сигнализацию. А, это только в новом будет. Нет, а сейчас, значит, это лечится, наверное, только какими-то силовыми воздействиями на сам автомобиль, не знаю. Так, новый закон о штрафе за сигнализацию. С недавнего времени вы сможете спать спокойно, если у вас бывали ночью случаи, когда у чужого автомобиля садится аккумулятор, сигнализация орет от каждого шороха, или автомобиль просто истерично орет каждую минуту, не дает спать. Теперь для таких людей есть штрафы. Раньше вам приходилось куда-то вставать рано, и вам очень нужно было поспать ночью. Что за лирика такая? Еще водители как-то так. Где про штрафы? Штрафы появятся благодаря тому, что кодекс об административных правонарушениях был расширен. Теперь каждый, кто будет нарушать ночью с 23 до 7 режим тишины, будет оштрафован в соответствии с 6 частью статьи 14.1 проекта КОАП. Заместитель министра юстиции и вовсе заявил, что это первая возможность введения федеральных штрафов, которые будут установлены региональными законами. Да, а штраф-то какой? Единицы. Фигня какая-то. Это не статья, а какая-то фигня. Сейчас, может быть, мы найдем способ лечения орущего автомобиля и без КОАПа. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Доброе. Максим меня зовут.
Да, Максим.
Роман, смотрите, ну можно же всегда позвонить в полицию в ту же.
Да.
И они пробьют машину, и процентов 80,
конечно,
а то и 85 есть телефон.
Безусловно.
Они свяжутся с владельцем. Тут же не факт наказать. Может, у человека вообще там, ну, мало ли что случилось.
Конечно. А можно сразу, знаете, я думаю, а может быть сразу звонить в ФСБ и говорить, ой, как не, мне ну... страшно, орущий автомобиль, вероятнее всего, он заминирован. Он заминирован, вероятнее всего. И пусть они приезжают и взрывают его роботом.
Временной период ФСБ с ГАИ будет очень большой. А вот именно если звонить просто в полицию, они уже будут по базе проверять там через ГАИ. У них там же по кораллу они быстро свяжутся, если в одном районе все это происходит. И вы... звоните прям конкретно в участок, то это будет очень намного быстрее, чем ФСБ.
А вы знаете телефон полиции вашего района?
Вот конечно, все его знают.
Именно вашего района?
Ну, если 112, а у нас выведет сразу,
Не-не-не, да. она через колл-центр, общая какая-то фигня.
Роман,
нет.
Ну я в полиции работаю, все происходит.
А
ну,
у меня не так
буквально
было.
Минута.
У меня было не так, нет. А я выяснил телефон прям дежурного в своем РОВД. Прям дежурного, я ему напрямую звоню, если что.
Ну это тоже можно, Яндекс найдется все сейчас.
Вот,
все,
конечно,
открытый доступ.
Спасибо большое. Вот, то есть, у меня была такая история. У нас какой-то дедулечка бросил четверочку свою, ВАЗ-2104, помните, универсал такой. Двоечка двоечкой была, а четверочка четверочкой. Но это когда-то он был мечтой, пределом мечтаний этого рачительного автовладельца советского. Потому что это было классно. На базе пятерки. ВАЗ-2105. Роскошный уже, модный автомобиль. На базе пятерочки универсал. Это же роскошь. Но сейчас в состоянии абсолютные дрова. Был такой пару лет назад брошен автомобиль у меня во дворе. Причем вторым рядом припаркован так, что фактически он заблокировал выезд со двора. Вот, ну, фактически заблокировал. И стоял так несколько дней. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро еще раз, Роман Максим.
Да, Максим.
А это самое, вот смотрите, по поводу 112... Если позвоните, вы называете улицу, да, там какое-то происшествие, просите соединить с местной,
соединят, ну, наверное,
они вообще без проблем, раз, да, пожалуйста, ожидайте.
Ну, нет, я согласен, я согласен, но лучше знать напрямую сразу, напрямую. Потом ты уже там и знакомства какие-то. Так вот, он стоял вот так несколько дней и постепенно лишался кузовных деталей этот автомобиль. Зеркало оторвали ему, потом брызговики, эти, в смысле, дворники. Ну, неравнодушные жители, которым приходилось петлять по дворам, чтобы выехать, потому что тут невозможно было выехать. И ни телефона, ничего нет. И он так стоял, и я потом просто в полицию позвонил. Позвонил, объяснил ситуацию, говорю, что вот заблокирован двор, я хочу, чтобы вы просто зафиксировали мой звонок на тот случай, если вдруг там пожар случится у нас и не сможет въехать вовремя автомобиль, погибнут люди, и мы будем знать, кто виновник этой ситуации. Вот, и вот его автомобиль стоит. Давайте зафиксируем просто этот факт. Через 15 минут в окно я увидел, как ходит дядечка, собирает кишки автомобиля, которые вокруг лежат, зеркала там его, все вот это. Собирает, и все, и брум-брум, и уехал. Нормально. Ну, что ждать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте еще, Саван. А вот представьте, так мне что-то мысль пришла в голову. Такая бы ситуация где-нибудь в той же самой Германии возможно была бы, чтобы 4 дня вокруг этого автомобиля все кружились, не могли проехать.
Не знаю.
Вот почему у нас так много времени должно пройти, чтобы... Я без претензий, без каких-либо людей, да, чтобы люди обратились... Мне кажется, это надо сразу, да, вот мешает, все, звони.
Да.
Что-то, то ли мы боимся, но с другой стороны, я вот недавно позвонил, сообщил о там, неадеквате за рулем, угу. Да, по 112. Ну, там такая была реакция, ой, ну подумаешь.
А, то есть включился человеческий фактор, она вместо того, да. чтобы быть функцией, принимающей информацию, оставаться...
Ага, понятно. Да, дело отвлекаете от важных.
В то время, когда во всей стране кто-то кого-то убивает, вы здесь
да,
вот
это... Да, и мы сидим, ждем важного звонка,
да, вы, да, понимаете,
да, ерундой да. всякой занимаетесь,
есть а такое дело отвлекаете от важных. Есть такое дело, ну что же, ну что, штраф есть за сигналку, но кому от этого легче? Главное устранить проблему, разве нет, пишет Сергей Волк. Конечно, да, но как? Вот я спрашиваю, вот другой вопрос, что кроме привлечения у правоохранителей к данной ситуации, других решений на этой стороне закона, по эту сторону закона, нет. Чтобы решить иначе, это нужно переходить по ту сторону закона и, в общем-то, превращаться в разновидность такого водителя, который нарушает... Да, доброе утро, слушаю
вас. Алло, еще раз я до вас звонил, вот Максим звонил, да, Максим. По поводу сотрудника полиции. Вот смотрите, вы... Звоните по 112, да?
Да.
Вы, если едете прямо за этой машиной, можете контролировать, куда едет она. Mm-hmm. Вы говорите, понимаешь, в остальных случаях, понимаете, сотрудникам приходится этот вызов отрабатывать.
Да.
Реакция определенное время. То есть эта машина уже уехала неизвестно куда.
Ну да.
А им приходится закрывать это сообщение, писать рапорта.
Да.
Ну, люди, будьте, пожалуйста, уверены в том, что вы вот доведете...
А если не по пути? А если не по пути? Не по пути, если...
Ну, ну, я понимаю, ну, знаете, сколько звонит вот и говорят, вот, вот едет неадекватный.
Вы знаете,
ну,
я, значит, я так несколько раз делал, ну, неадекватный значит, что ведет себя абсолютно неадекватно. Там, условно, я позавчера, вы не поверите, сдал водителя автобуса полицейским. Сдал водителя автобуса. Сейчас расскажу, как. Ну, я сдал его только потому, что полицейские так получилось, что стоят. Сейчас расскажу. А что значит неадекватный? Бывает, едешь, и ты видишь, что поведение человека неадекватное. Он то в средней полосе едет, то переезжает куда-то еще, то разгоняется, то тормозит, то кого-то подрезал. И ты думаешь, значит, там какой-нибудь сидит идиот. Идиот. Вот. И для того, чтобы потом на него... Нашлись еще дополнительные аргументы в пользу его вины, виновности его. Я хочу сообщить об этом. Фиксируется же обращение, правильно, на 112?
Фиксируется.
Потом, когда его возьмут, где-нибудь он влетит в дерево, где-нибудь, или в остановку вводить, это, в остановку. Так я, мое сообщение уже будет зафиксировано, будет видно, что он уже заранее там что-то, ну, как бы, просто чтобы
но
у него...
никто не примет в расчет.
В его профайле, чтобы уже сохранилось, что по его поводу было обращение. Или если он через неделю влетит, А мое сообщение будет свидетельствовать, что он так делает постоянно. Вот он неделю назад ехал, по нему было уже обращение. То есть, чтобы у него был профайл какой-то, его личный профайл.
Вот, Роман, смотрите, я конкретно занимаюсь вот этим, да, в системе ГИБДД.
Ага. Ну, не работает, вот так районном, не работает. Нет, не работает.
В районном городе, да. Угу. Тут минус этой системы в том, что все обращения, ну, регистрируются.
И приходится работать.
И по каждому обращению приходится отрабатывать.
Ну, научите и... тогда как делать, что ехать за ним, контролировать его.
Понимаете, раньше была система такая, что было два журнала учета сообщений. Одни конкретно, которые отрабатывались действительно, а другие, ну... Люди даже звонят иногда, они не представляются полностью, не сообщают свои данные, чтобы можно было потом с них взять объяснение быстренько, что вот мы подъехали, а никого нет. Я вот звоню, вот, а меня зовут Иван Петров, все.
Ну вот, смотрите, раз вы в структуре, знаете, что делать. Вот пишет Ганс Клоп, во дворе неадекват стал автовоз фуру парковать. Звоню каждый день в полицию, а пофиг полицейским, ничего никто не делает. А что делать в этой ситуации?
Это минус системы, но вот конкретно в нашем районе инспектора бы выехали даже по первому звонку. И к тому же, когда люди нарушают, именно паркуясь неправильно, им же проще потом выявить и привлечь к ответственности. Потому что машина, в принципе, стоит, подъезжаем, и там ее даже можно эвакуировать, согласно кодексу, если она мешает проезду там. Вот. И поэтому, знаете, как бы тут ситуация... У человека, она такая, выходит за рамки.
За рамки. Ну, так вот, а вы же понимаете, что каждый раз, когда ситуация выходит за рамки, это предпосылки для того, чтобы человек стал брать в руки кирпич и идти разбираться с этим автомобилем самостоятельно.
То есть... вы знаете, у меня тоже миллион раз было случаев, ну, не миллион, там, что я вот иду мимо, и вот стоит он там боком на тротуаре, вот хочется ключом провести, вот хочется. А потом думаешь, ну, а что это изменит?
Скажите, а вы не можете, вот я раньше в юности...
Ну, еще тогда, когда у нас не было мобильных телефонов, было несколько мечт. Одна мечта была однажды в маршрутке достать мобильный телефон, когда на него позвонили. Еще ни у кого не было мобилок, но они уже были у самых богатых. И вот это была мечта. Еду в маршрутке, и вдруг у меня звонок в кармане. Я достаю телефон, и все такие: у чувака мобила вообще. Ну, тогда сотовыми им называли. Это одна мечта. Вторая мечта появилась потом, там же в юности, когда первые там попытки за рулем ездить. И какие-то попадаются идиоты. Прижать его, выйти из автомобиля, достать корочку полицейскую и сказать, ну, милицейскую тогда сказать: ну что, гаденыш, давай доставай документы, сейчас поедем с тобой разбираться. Вы можете использовать по своему усмотрению свою корочку, когда вы по гражданке?
Нет, ну если я вижу, что по гражданке, нет, конечно. Зачем? Нет. Я даже не буду это делать.
То есть вот вы едете, и вот рядом кретин какой-то, вы видите, то, что называется опасное вождение. Вы не можете с ним разобраться, когда вы не...
А как я его в потоке остановлю на гражданской машине?
Ну, есть способы как-то.
Ну, чревато способы-то.
То есть вам опасно это делать? Вы не можете
ну,
быть...
Ну, не то, что опасно. Во-первых, зачем? Ну, вот человек прочитает корочку, позвонит...
Ну, ладно, ну, ладно, ну, вот, ну, вот он, ну, ладно, он не прижали. Ну, вот он остановился на светофоре. Вы ехали, видели, что
я
он...
Я открою вытворил. Окно, корочкой не буду махать.
Не будете, скажу, вы просто скажете. Человек. Все, то есть вы можете ее использовать только во время службы.
Кстати, мечта была тоже, чтобы играла полифония, когда
вот было да, это на да, дворе. Да, вот, помните, да,
а
да.
А у меня вот будет это, полифония, вот
такие колонии. Да, спасибо большое. Черт, вы разрушили мою мечту. Я столько времени думал о том, что это так кайфово. Ты такой едешь... И такая раз, ну, хамло какое-то, а ты такой раз, пистоль достаешь из карманов, и он такой: что? А ты такой бах в колесо ему: держи, гаденыш, потому что я полицейский. Нет, я милиционер, потому что у меня вот это все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
По дорожной обстановке, значит, по внешней трешке свинья пошла, ну, от шоссе энтузиастов в ту сторону. Автозаводской.
По внешней, оттуда, в Лефортово, в сторону Лефортово? Или...
Не, наоборот, из Лефортово в сторону Варшавки туда
вот. По внутреннему тогда получается, внутренняя трешка.
Не, почему? А, да, по внутренней.
Ну, не знаю, так... Так.
Повнимательней, народ, там они так это...
Я понял. Вниз. Спасибо большое, пошел. Я напомню, если вы не понимаете, что значит свинья, мы условились много лет назад. Ну, в смысле, нам подсказали идею, сама природа подсказала идею, что обычно клином выстраиваются снегоуборщики, коммунальная техника, когда убирают, они выстраиваются построением таким клиновидным, которым обычно рыцари Тевтонского ордена выстраивались, за что, в общем-то, и потерпели на этом, на озере. Ну, вы знаете. Вот, клином выстраиваются. И этот клин, я помню из учебников истории, мы называли свинья. То есть построение свиньей. То есть мы не пытаемся кого-то обидеть, ребят, внимание. Это не попытка обидеть. Это попытка всего лишь нашего сознания придать непонятной форме понятного. То есть где-то мы это раньше видели. Где? А, у тевтонцев. Свинья называется. Все, вот так мы и называем это свиньей. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. Вот еду сейчас по МКАДу, внешнему пересечению с Горьковкой.
Да.
Посерединке на МКАДе ряд перекрыт. Ну, уже давно перекрыт. Там блоки стоят. Вот за этот месяц две фуры протаранили эти блоки, очень там серьезные аварии были. Сейчас еду, повесили, по вашей идее, наверное, мигалки такие, маячки полицейские, ага, мигают красным, синеньким, прям видно издалека уже, может, теперь меньше будет аварий.
Ну, хочется на это надеяться. Клин. Боевой порядок пешего и конного войска предположительно происходит от позднеримского. Используя такой строй в битве при Пидне в 1068 году до нашей эры. Не-не, это... Одним из достоинств сомкнутых построений типа фаланги, что воин прикрывал щитом не только себя, но своего соседа слева. И только крайний правый воин в каждой шеренге оставался без такого прикрытия, бедолага. Свинья! Нет, вот свинья. Древнерусский термин, обозначавший атакующее боевое построение рыцарского войска в виде тупоконечного клина. По крайней мере, такой трактовки придерживались Карамзин и Соловьев. Но не тот Соловьев, а другой. Термин дважды встречается в новгородской летописи при описании действий рыцарской кавалерии в Ледовом побоище. При этом сохранившееся описание тактики ордена войск Ливонской рифмованной хроники. Это предполагается вариант списка. Ну, в общем, ребятки, еще раз. Это не попытка обидеть вас лично, уважаемые коммунальщики. Мы всего лишь придаем понятные формы и понятную терминологию, непонятные ваши традиции ехать так, чтобы никто не просочился. Чтобы никто не просочился, и чтобы пробка, и чтобы вот это вот все. А я этому водили фуры, говорю: «Ты где припарковался, добрый самаритянин?» А он говорит: «А я ничего не нарушаю, добрый человек». А мужику лет 60. А я ему говорю: «Так жилая же зона». А он говорит: «Ну я же не мешаю никому». Вот. А вы ему... Ну ладно, хватит театральных постановок. В общем, сложно говорить, ребят, сложно, сложно. И самое главное, сложно, что мы в этих ситуациях, чрезвычайно нервических ситуациях, предоставлены сами себе. Потому что нафиг никакой полиции, правопорядку это не нужно, потому что это выходит, как мы только что услышали, за рамки, как бы, за компетенцию.
Моторы. Движение.
Ледяной дождь. Скользко, слякотно, мерзко, грязно, мокро, холодно, сыро, ветрено. Обзор рубрики «В движении». Темно, ко всему прочему. Небо лежит на маковках домов. И вот эта птица стынет на лету. Кровь в жилах. И 271 тысяча автомобилей в Москве. 271 тысяча. 35 километров в час скорость движения по направлению в Москву. Но мы-то с вами знаем, что все равно нужно еще аккуратнее въезжать.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 19 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не так динамично, как обычно, но, тем не менее, количество друзей увеличивается. 295 тысяч против 113 в начале прошлого часа. Уже одно ДТП с пострадавшими. Одно. Могло быть больше, но могло быть и меньше. Перекрытий 645-652. 652 перекрытия. Вчера было значительно меньше. То есть опять количество перекрытий растет, а вместе с ними увеличивается и потенциал пробочный. Заторно-пробочный потенциал Москвы. 34 километра в час скорость движения по направлению в центр. По направлению из центра 42 километра в час скорость движения. Ну и сразу несколько вещиц мне хотелось бы сообщить вам о сегодняшнем дне. Да. Синоптики не облажались. Нет, не облажались. Правильно все подсказали. Ледяной дождь. Невероятно ужасное своим потенциалом аварийным явление. И снова нам противостоит вода.
Ночь гасит и свет, и звук. Одним движением цепких рук. И я слышен слез хрустальных звон. Застыл, не дыша, мой мир в объятиях мертвой красоты. Я околдован ледяным дождем.
Извините, но вы сами сказали, что, оказывается, есть такая вещица. Я первый раз в жизни слушаю. Но, честно скажу, не то чтобы фанател когда-то.
Не раз ошибался я, срывая с пламя из огня и отвергая тех, кого любил. Зажег с двух сторон свечу и не жалел.
Это уже припев, я не знаю просто, или нет, где он здесь? Такие баллады всегда очень сложно делить на припевы, куплеты. Наверное. Дмитровка в область отлично, лучше, чем многие трассы в Москве. Спасибо дорожникам. Доброе утро и вам тоже, Лев Рузанков, приветствую. Нет, я думаю, что какое-то время это можно употреблять, но да простят меня все поклонники и фанаты Кипелова. Можно я все же в терапевтической дозе вам выдам его в гомеопатической? И потом немножечко витаминчика уже, пилюли настоящее. Утро все-таки, правильно? Все-таки утро у нас. Нормально. Я думаю, что я выполнил определенный долг и отдал дань уважения. И подумал о тех, кому Кипелов заходит обычно. Но и вы немножечко о нас подумайте, ладно? 7:10 в столице, моторы, и мы продолжаем. Вот так вот. Так оно как-то привычнее, да и сподручнее тоже. Суета, доброе утро, наш слушатель Андрей Барковский, Макс, Дима Комовник, Лев Рузанков, Артем Антонов, еще Алексей Бобровицкий и Александр, Сергей, товарищ майор, Олег и Александра, теперь уже Галина, Денис Васечкин, Роман Ясенева и Артем Антонов еще раз. Алексей ТТ, приветствую вас. Вовка. Просто Александр, Алексей Семенов, деревенский парень, Ганс Клоп с картинками последствий ледяного дождя. И Лулиан Лилиан уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот латиницей, слитно, говорит МСК-бот. Я читаю вас именно здесь. Прежде чем мы захотим продолжить конючить, что у нас здесь что-то нехорошо. Циклон оставил без света 30 тысяч жителей Приморья. В городке под названием Артем рассматривает вопросы введения режима чрезвычайной ситуации. Мэрия Владивостока призывает предприятие сократить рабочий день из-за снегопада, а детей не отправлять в школы. Ой-ой-ой. А у нас объявлен желтый уровень погодной опасности. Прошел ледяной дождь ночью, на дорогах гололедица, предупреждают синоптики. Иди, синоптики! Я предупреждаю об этом все утро. Это я читаю наш телеграм-канал. И вы так можете делать. Радио говорит МСК, вот так правильно. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Это наш канал, телеграм-канал. Константин Сергеевич Корольков. Вас прекрасно видно. Вы зашли правильно по адресу. Какие-то два сообщения на одну тему от разных людей и разной направленности. Первое. CX-5 боком идет. Отлично! Это от Алексея. И второе. Андрей Барковский пишет. А моя CX-5 на первом гололеде отработала на 100%. В поворотах как на лете. Стабильненько. Прикиньте, как один и тот же автомобиль может доставлять удовольствие от вождения и эмоции людям с совершенно разными потребностями. Хочешь боком – боком. Хочешь стабильненько, как летом – пожалуйста, стабильненько, как летом. А если новый CX-5, так там не просто G-Vectoring Control система, там G-Vectoring Control Plus, которая еще больше помогает водителю, исправляет его ошибки и превращает вас в профессионального пилота, даже если никаких навыков у вас нет. Ну, в смысле, в профессионального пилота в те моменты, когда вы входите в повороты, она помогает вам. Она прислеживает за тем, что вы делаете, и крутящим моментом там очень хитрая магическая система работы G-Vectoring Control. Все, что вам нужно знать, что в результате именно этой системе, ну и, конечно, настройки шасси CX-5, Mazda CX-5, вы должны быть благодарны за то, что вы можете делать с этим автомобилем по своему усмотрению, что вам хочется, ради того, чтобы доставлять себе желаемые эмоции.
Моторы.
Помните, это забавное предупреждение от властей Подмосковья, над которым мы здесь иронизировали. Они попросили не улыбаться лисам. Они говорят, вот встретишь лису, не надо ей улыбаться. Это, нет, улыбка, безусловно, с точки зрения коммуникационных технологий имеет принципиально важное значение. А между людьми в биокоммуникации человек-человек. А вот в биокоммуникации человек-лиса, дикая лиса, улыбка прочитывается совсем иначе. Вот. Но на первый взгляд казалось забавно, да? Не улыбайтесь лисам, не пытайтесь заговорить с вороном, не нужно вот этого все. Но на самом деле там было пояснение, что там, ну, лиса может воспринимать это за оскал. И тут у меня вопрос, и чего? Размеры наши имеют значение? Она что, дура, нападает на кого-то, кто, может быть, даже и скалится на нее? Вот я был бы, да, вот лисой, и против меня вышло что-то, что на порядке меня больше, массивнее, и оно еще и скалится, глядя на меня. Вот, ну, мои действия. То ноги уносить? Уноси хвост! Уноси хвост! Поскорее. А она, дура, нападает. Ну, не знаю. Так вот, мы потешались над сообщениями и думали, что вот какие, однако, у нас оригинальные подмосковные власти. Вот даже их интересы распространяются куда? В какие области? В область улыбки лисе. И вот, пожалуйста, сообщение из Канады приходит, которое подтверждает, что там тоже с этим все нормально. В Канаде появились дорожные знаки, призывающие остерегаться диких лосей, которые повадились выходить на трассы и облизывать автомобили. Просто подумайте над этой фразой. Лоси выходят на дороги, чтобы облизывать автомобили. Казалось бы, до 14 февраля еще долго, да и 8 марта тоже, но нет. Первоначально опубликованные в социальных сетях фотографии электронных дорожных знаков с надписью «Не позволяйте лосям лизать свои автомобили» казались чьей-то шуткой. Но, как показала практика, в некоторых регионах Канады это действительно проблема. За последние несколько лет популяция диких животных выросла. Это знак о балансе между хищниками и нехищниками. Значит, нужно что-то там с этими, починить что-то в популяции медведей и волков, я так думаю. Что если лосей становится много, значит, не хватает волков и медведей. За последние несколько лет выросла популяция. Они перестали бояться припаркованных автомобилей. Но они любят соль. Канадские службы дорожные используют именно соль, чтобы предотвратить обледенение дорожного полотна. Сначала лоси слизывали соль с асфальта. Но вы представляете, да? Асфальт лизать. Фу, не очень. Другое дело лизать гладенький, какой-нибудь красный или черный, или серебристый автомобиль, лакированный. Это же совершенно другое удовольствие с точки зрения эстетики. Поэтому они стали лизать автомобили. Это гораздо приятнее. Ну и хорошо. Я имею в виду, что это хорошо, что есть целое направление новостей. Сюда же попадают и улыбающиеся люди, и лисам, и все остальное. Это очень хорошо. Мне кажется, это очень правильная новость. Где-то еще здесь было сообщение по поводу работы американской полиции. Ох, как далеко оно куда-то ушло. Нет, это материалы для стройки. Сейчас, секундочку. Вот. Вот, мигрант из Кореи Таун написал. Помните, мы говорили о зубастости или беззубости полиции российской в некоторых вопросах. То есть по некоторым вопросам можно обращаться, а по некоторым вопросам не стоит к ним обращаться, потому что это выходит за рамки их компетенции. Вот мигрант из Кореи Таун пишет: обожаю звонить в полицию в Лос-Анджелесе. Говоришь, модель автомобиля и по какому фривею едет. Цвет тоже говоришь. И уже на следующем выезде его ждет хайвей-патруль и проверяет на наркотики, ну и так далее. Вообще на все проверяет. Вот зачем! Спасибо вам большое, мигрант из Кореи Таун. Так вот зачем они там стоят. А я все думаю. Идешь вот так вот по хайвею, фривею, как угодно. И время от времени под эстакадами стоят полицейские автомобили. Никого не останавливают особо. Не видно, чтобы там вот полицейский работал, как у нас, неводом забрасывает и просто так останавливает какие-то автомобили. Они, их вообще нет, они там внутри сидят. Оказывается, что, видите, это они сидят для того, чтобы по сообщениям неравнодушных граждан из потока выдирать автомобили вот такие. А как выдирать? Он не будет же он бежать за этим автомобилем, правильно, перебегая там четыре полосы. Нет. Они, я думаю, встраиваются в поток, догоняют такой автомобиль и прижимают потом. То есть такие гнезда у них есть или норы, в которых полицейские сидят и ждут сигнала о правонарушителе. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Артем, Москва.
Да, Артем. Да, доброе.
Вы знаете, у нас еще, конечно, до конца, как мне кажется, не сформировано понятие гражданского общества и общества как такового. Но я честно скажу, что регулярно, ну, или так скажем, завидной регулярности всегда звоню, если вижу какие-то либо неадекватные действия водителей, либо какие-то такие серьезные правонарушения на дорогах или в элитных магистралях. Mm-hmm. Я из одного соображения, вы знаете, мне лучше сделать что-то, и моя совесть будет чиста. Потому что не дай бог, вот этот товарищ, который вот mm-hmm. я вижу, что, да. насколько я могу оценить, он ведет себя неадекватно, и он влепится в какую-нибудь остановку. Его жизнь в данном случае, ну...
Но вы же понимаете, что это вопрос... Дорожит? Это я понял. Да. Нет, это я понимаю. Тут вопрос в другом. А для вас важно, отработают его потом или не отработают? Или вам важен сам факт вашего участия в этом? Роман, вы проявили позицию и все.
Разумеется, важно. Но надо начинать всегда с себя. Что Согласен. Я сделал для того, чтобы эта ситуация... Там, ну, плохих ситуаций не
вот
возникало.
Нам бы несколько примеров вот отработанности, да, вот полностью проследить цепь события, сообщение гражданина, правда, но... и потом...
Вы знаете, один раз мне перезванивали полицейские, угу. но там, правда, было не связано ни с автомобилем. Около одной из больниц мужичок бросался под колеса автомобиля, но я позвонил угу. буквально через... 4, наверное, минуты перезвонил мне патруль на... Ну, uh-huh. я представился, естественно, uh-huh. все полные данные, телефон свой сказал, хотя они сказали, ну, вот, мы видим ваш номер телефона. Ну, да, я представился, uh-huh. полной фамилией, ему что-то сказал, мне как бы скрывать нечего в этом плане. Приехал патруль на место, попросил уточнить, где это было, ну, говорит, ну, все, мы его видим, сейчас минутку, и все, uh-huh. говорит, в общем, поблагодарили, вот, в этом плане, да. А то, что касаемо водителя, я думаю, что, к сожалению... там, в 90% случаев это вряд ли отрабатывается, но, вы знаете, вдруг, скажем так, мы же должны с себя начинать и делать максимально то, что мы можем делать, ну, а там да. уже дальше, как говорится, пускай моя совесть будет чиста, а там
согласен,
как работает.
Согласен, но
спасибо.
Мне...
Да, всем хорошей
спасибо,
дороги, будьте аккуратны.
Спасибо, и вам тоже, все взаимно. Но вообще, с точки зрения, во-первых, педагогики, а во-вторых, веры окружающих людей, веры, просто обычных людей, в структуру, в институт, в данном случае правоохранительный, в правоохранительную структуру и вот убежденности, что ребята действительно всегда на местах, делают свою работу. Но вы помните эти ощущения в своем советском прошлом, юности, детстве, помните? Этот... пиетет, это уважение к правоохранителям. Вот это вот ощущение, что форма — это как вот символ защиты общества, что общество под защитой. Вот это все. Помните. Вот сейчас мы только слышим про то, что не хватает какой-то правильной, в хорошем смысле слова, пропаганды, вот правильной подачи образа полиции. А что полиция сама для этого делает? Вот я с восхищением читаю какие-нибудь там сообщения, что-то полицейское управление или управление шерифа в своем твиттере опубликовало там что-то. Или в своем фейсбуке опубликовало что-то, и граждан общается с гражданами, отвечает на вопрос. На вопросы там, ну и так далее. Я с восхищением смотрю. То есть, когда есть какой-то контакт, коммуникация, то коммуникация, как правило, потом приведет к большему доверию, большей информированности. Правильно? Ну, правильно же. Поэтому вот мы много сегодня говорили о гражданской ответственности, о социальной позиции, о том, как вот видишь неадеквата и чего. То есть у нас, получается, даже сам полицейский, если он не при исполнении, не может воспользоваться своим статусом полицейского, если он по гражданке. Он не на службе сейчас. Сейчас. Вот смена его закончилась. Он только что он был стражем порядка. И все такое. Закончилась его смена. Переоделся в гражданку. Все, уже не полицейский. Вот мне многие писали здесь про в Штатах. А как же в Штатах, когда полицейский там, по гражданке, тем не менее, демонстрируя значок свой там, или вот это все, жетон, тут же там успокаиваются люди, еще что-то такое. Я не знаю, у нас вот так, видишь, ты не можешь своим статусом правоохранителя пользоваться, потому что вот здесь ты правоохранитель, а вот здесь ты обычный гражданин. Все, обычный человек. Корочку не доставай, пистолет не доставай. Что ж за жизнь такая? Пистолетик-то вроде бы есть, а воспользоваться нельзя. Вот это плохо, мне кажется. Это не очень хорошо. И не хватает коммуникации. Мне кажется, что у нас порядочка стала бы больше, если бы мы знали, что вот такие кляузнические, ябеднические звоночки наши по поводу неадекватов на дорогах приводят к чему-то. Какой-нибудь твиттер какого-нибудь там ГИБДД московского публиковал бы вот подобные истории. Вот гражданин сообщил, вот выявили этого чувака. Оказалось, наркоман, действительно. Вот гражданин сообщил, вот выявили, оказалось, пьяный за рулем. Действительно, да. И вот какие такие хорошие истории, которые бы в правильном смысле слова поддерживали в нас веру в то, что такая система коммуникации работает. Потому что мы действительно можем быть граждан, вот иметь гражданскую позицию не просто так для очистки совести, а для фактического улучшения жизни. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Я вот думаю, в контексте обсуждения, вот случаи с Харитоновым и этим Гендиевым.
Да,
вот там вот на роликах многие обратили внимание, что стали Харитонова крутить, а Гендиев там, значит, ходил, матерился. Угу. Ну, пиджак давай там, типа, побьем. Да.
Ну, там же уже начали проверку в адрес правоохранителей за бездействие.
Это вот, видимо, к сожалению, то ли человеческий фактор, да, то ли вопрос воспитания, вот, почему у нас какая-то избирательность, да.
Но безопаснее скручивать того, кого бьют, а не агрессора, того, кто сильный и кто бьет. Так безопаснее просто, наверное, я думаю.
Ну, может быть, по внешности, да, так сказать, своей национальности, а не какой-то такой бородатый там этот самый джигит, который якобы там...
Нет, ну, в смысле, если чувака уже бьют, и он уже потерял контроль, там, координацию, его проще скрутить, да. Просто. Его, ну, проще, физически его проще, спасибо большое. Его физически проще скрутить, чем того, который агрессивно нападает, и он весь такой уверенно стоит на ногах, и весь такой показывает, что он доминирует. Вот его скрутить, мне кажется, сложнее. Вот. А проще... Того, кто уже размягчен, поплыл уже, его уже раз, два, и он уже двоечка такая, трам-трам-пам, он поплыл, его проще скрутить просто. Это стратегия такая правильная. Это, ну, в смысле, такая верная. Ну, кого бы мы с вами скрутили? Нам нужно кого-то скрутить, одного из двоих. То есть нам нужно прекратить и нарушать правопорядок, граждане. Прекратить нужно правонарушение, правильно? Драку. А как это сделать? Нужно одного вывести одной из составляющих драки. Участвуют двое, к примеру. Значит, одного скрутил, все, драки уже не будет, если одного скрутил. То есть главное кого-то скрутить. Правильно? Правильно. Кого-то одного. С наименьшими потерями, наименьшими угрозами. Правильно? Правильно. Так проще скрутить того, кто поплыл, и уже такой, на ногах есть. Его раз, быстренько, туда-сюда, все... И граждане прекратили нарушать правопорядок. Драки уже никакой нет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да.
Доброе утро, это... Роман. А можно свои 5 копеек по поводу там улыбающихся лосей?
У вас тоже есть какая-то история? Не разговаривайте с воронами. Доброе утро, да, в смысле, давайте, давайте, да, да. Давайте.
У меня товарищ живет на Алтае, и он вот этим летом ездил на рыбалку там куда-то на Обь.
Да.
Вот. И, в общем, машину так вдалеке оставил от разливов. В общем, машину, солярис у него, весь погрызли лоси. То есть они не лизали, а грызли.
Грызли.
Вот. И, ну, лакокрасочному покрытию конец пришел. То есть нужно машину полностью перекрашивать все. То есть это вроде как бы и шутка, но ему как бы, я хоть и смеялся, когда он мне рассказывал, но да. Ему совсем не до шуток. Поэтому, ну, это действительно, вот я представляю, вот там, это в Канаде, да, там они живут в лесах.
Это классно, сидите, слушайте, там, вы, это классно с точки зрения охоты на лося, когда идешь на лося, то есть чем вы приманиваете обычно лося? Вот так мы и выяснили, что приманить лося можно... Лося или лося? Приманить лося? Ну, неважно. Вот это большое, рогатое, тяжелое животное, твердое. Вы знаете, они очень твердые. Вот. Их приманить можно солярисом. И в следующий раз, когда пойдете на охоту, обязательно прихватите с собой солярис.
Моторы.
Вы тоже обратили внимание на книгу Обамы? Вы обратили внимание, как Обама лихо закосплеил Брежнева? «Земля обетованная». Ну, это же, ну, это же прямая отсылка к Леониду Ильичу и его... Как там называется? «Новая земля»? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман, Виктор, Москва. Вы знаете, Виктор. Я мог бы сказать немножко не по теме. Вот вчера я звонил в департамент ЖКХ, да, просто хочу рассказать так. Историю, потому да. Что я ехал по Варшавке, по Варшавскому шоссе. Значит, в обе стороны до 23.00 не было ни одной поливалки, хотя готовность по городу должна была быть в 21.00. Это мне там сказали на горячей линии. Вообще странно, что они трубку подняли в такое время. Но однако они, видимо, вот принимают сигналы. Молодой человек сказал, что, в общем, сигнал-то он примет, да? И я стоял, ждал, значит, на Варшавском шоссе просто времени. Вот перевалки поехали в 23.15. За это время случилось примерно 19 аварий, которых я вот проезжаю.
Ничего себе!
19. И, значит, вот я говорю, а почему вот... Ну, просто один вопрос только у меня. Неужели... Чуть-чуть заранее, да, вот МЧС присылает, в 6 вечера начнется. Ну, залейте там жидким реагентом, я не знаю. Ну вы же понимаете, что такое будет? Они сказали, нет, нельзя. Нельзя, просто только потом можно.
Потом,
вот заранее
по
нельзя.
Факту.
Да. Да, вот песок нельзя насыпать. Я говорю, а песок почему нельзя было? А песок тоже нельзя. Я говорю, ну неужели, говорю, нет способа делать что-то заранее? Они говорят, нет. В итоге... Слава богу, я не ударился.
А почему? Вот тут следующий вопрос сразу же возникает. Почему нельзя?
А
вот
потому что нельзя? Такие стандарты у нас. Вот у нас такие стандарты.
А ну как не пойдет дождь, а у вас нецелевое использование песка тогда окажется, правильно?
Ну, понимаете, нецелевое. В чем дело, вот, Роман? Я просто думаю, вот неужели, да, вот сейчас корона, да? Угу. Сколько было аварий, сколько сейчас будет утром каток, да?
Да.
Значит, у меня просто вот вопрос только один. Неужели другие департаменты, не ЖКХ, здравоохранение, потом, значит, полиция, ГАИ, да, которая выезжала на все эти ДТП, люди, которые там ломали себе руки при таких авариях, еще что-то там, они вот получают нагрузку из-за того, что у кого-то есть стандарты.
Ну да.
Ну...
Но это странно, нет, я согласен, это странно звучит, и, черт, и что же, как же быть? Вы знаете, пользуясь случаем, вот раз вы заговорили об этом, о стандартах и вообще, я хочу вам прочитать Департамент транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ответ на запрос депутата. Какого-то депутата. Не спрашивайте меня, откуда у меня этот документ. Это прям документ. Департамент транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Москвы рассмотрит ваше обращение, поступившее по адресу мэра Москвы Собянина. Городу. Вопрос установки разделительных ограждений встречных потоков транспорта на уличной дорожной сети города Москвы. Это то, о чем мы говорили с вами довольно часто. Помните, после ДТП Ефремова мы говорили, а не было бы такого ДТП, то есть ДТП было бы с Ефремовым, Но таких последствий не было бы. И это в первую очередь было бы, конечно, очень полезно семье и самому погибшему, и самому Ефремову. Это очень бы помогло, на самом деле. Очень здорово бы пригодилось. Если бы на Садовом были разделители, ограждения, барьерные разделители между встречными потоками. Прям вот все бы хотели, чтобы это было. И Ефремовы погибшие, и семья погибшего, и семья Ефремова, все бы хотели этого. Но их там нет. Так вот, оказывается, депутат запрос написала по поводу ограждения встречных потоков на уличной дорожной сети города Москвы. По итогам рассмотрения сообщаю, что в Москве разработана, функционирует государственная программа Москвы развития транспортной системы, утверждена постановлением. Ограничение движения транспорта в городе, интеллектуальной транспортной системы, транспортным комплексом Москвы по городу Москвы на постоянной основе совместно реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности, повышение безопасности дорожного движения, в том числе такие мероприятия, как обеспечение нормативного состояния 100% уличной дорожной сети, бесперебойной работы интеллектуальной транспортной системы, технических средств. Это целая страница текста. Потом еще одна идет целая страница текста. Вот. Москва, самый безопасный субъект Российской Федерации, целевой показатель социального риска в количестве не более 4 погибших в ДТП, человек на 100 тысяч населения, утвержденный указом президента Российской Федерации о национальных целях. И дальше этот указ приводится, пример. Необходимо отметить, что установка барьерного ограждения на разделительных полосах встречных направлений движения транспорта и, наконец, на второй странице, на середине второй страницы начинается суть. Необходимо отметить, что установка барьерного ограждения на разделительных полосах встречных направлений транспорт движения на Садовом кольце, Кутузовском и Ленинском проспектах не окажет существенного влияния на повышение безопасности дорожного движения на указанных участках улично-дорожной сети. Ввиду того, что барьерное ограждение является элементом обеспечения пассивной безопасности автомобильных дорог. Эффективность ограждения отмечается только в тех случаях, когда водитель не в состоянии предотвратить происшествие, которое возникает из-за потери управляемости автомобиля, дестабилизации элементов его системы, занос прицепа, перемещение тяжелого груза в кузове и так далее, внезапных приступов болезни водителя, ослепление фарами встречного движения в темное время суток. Вот, собственно, ответ. Можно еще раз? Вот. Необходимо отметить, что установка барьерного ограждения на разделительных полосах встречных направлений движения транспорта на Садовом кольце, Кутузовском и Ленинском проспектах не окажет существенного влияния на повышение безопасности дорожного движения на указанных участках ввиду того, что барьерное ограждение является элементом обеспечения пассивной безопасности. Ну вот, я, собственно, да. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, относительно пассивной безопасности, у меня версия такая, почему там не могут поставить ограждение, да? Угу. Потому что там ездят люди с мигалками, ездят спец какой-то транспорт, вот, ну, прежде всего, наверное, правительственный, да, и это трасса правительственная, Садовое кольцо. Поэтому, чтобы слугам народа не переться вместе со всеми в пробках, да, там и нету ограничений, да, чтобы они на встречку выезжали.
Ну, это понятно. Ну, вот про Кутузовский, да. Кутузовский понятно. Вот Садовы. И дальше я пытаюсь... Ребят, я серьезно, без этого, без попыток здесь ерничать, я хочу разобраться. У этого письма есть... Есть подпись, здесь имя стоит, все. Ну, как бы, есть человек, который это писал. Эффективность ограждения отмечается только в тех случаях, когда водитель не в состоянии предотвратить происшествие, которое возникает из-за потери управляемости автомобиля, дестабилизации элементов его систем, внезапных приступов болезни водителя, ослепления фарами встречного автомобиля. То есть, эффективность этих ограждений возникает тогда, когда... Вот я думаю, а ситуация с Ефремовым, там это что значит? То есть он просто не захотел, как Захаров, да, фамилия? Захаров просто не захотел уходить от столкновения. То есть у него была возможность, но он не захотел уходить от лобового. То есть получается, все вот эти аварии, которые происходят на Кутузе, и, как правило, они все очень тяжелые, потому что скорость высокая, а потоки встречные, и там лобовые. Вот все эти аварии... происходит только потому, что один или оба из участников просто тупо не захотели избежать столкновения. Они намеренно шли на это столкновение. У них была возможность его избежать, но они просто этого не захотели. И именно поэтому разделительные барьеры там не будут эффективными. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий Москва. Ну, думаю, это просто отписка. Такой вот бюрократический новояз. И предыдущий за них справедливо говорил, что вот это для соображений совершенно не обеспечения безопасности, а чтобы кто-то по встречке выезжал.
Нет, нет, это понятно. Я это прекрасно понимаю. У меня другой вопрос. Но когда ты пишешь отписку, а можно написать ее так, чтобы...
Не так глупо я выглядела, да?
Ну, типа того.
Нет, нельзя, мы же умные люди, мы все равно различаем, где ложь, а где неправда.
Ну, не знаю. Я, в смысле, ну... Я не знаю. Эффективность ограждения отмечается только в тех случаях, когда водитель не в состоянии предотвратить происшествие. Что значит эта фраза? Когда водитель не в состоянии предотвратить, тогда это эффективно. А когда в состоянии, тогда это неэффективно. Но когда он в состоянии, но происшествие все равно происходит, потому что, ну, в смысле, в состоянии... Бог его знает, я не знаю. Ну, в смысле, я запутался окончательно. Да, доброе утро, слушаю.
Роман, утро, добрый, Геннадий. Да, ну, вообще, скажем так, у нас, как правило, в таких департаментах пишет один, подписывает другой. И тот, кто подписывает, это не читает, 100%.
Да.
Я могу сказать. Вот, а на самом деле, да, очень хорошая отписка, потому что, ну, делать ничего при этом не надо. Понимаете, это заморочка сейчас, делать проект, делать эти работы. Что из этого получится? Ну, пока непонятно. А на самом деле, реально, конечно, это спасает в любом случае, в состоянии.
Ну, я просто знаю, вот помните Третье транспортное кольцо на участке, да, Савеловской эстакады, где Нижнее Масло?
О, я там езжу постоянно.
Это было жуткое место. Я все время ехал там, если левая, да, полоса, то проносящиеся автомобили буквально в полуметре от тебя встречка.
И да, это... особенно еще, когда там скорая пойдет, да, на гоночку, да, а да, тебе, да, особо прижаться некогда. Там очень тяжело, да. И тяжело. Там это как раз, в общем-то, спасало.
Так вот, смотрите, раз и все-таки поставили разделитель там. Там сейчас есть ограждение.
Да.
Есть. Я думаю, а чем этот участок отличается, ну, от того же Ленинского или от Садового? Вот почему там... Ну, там
меньше там... ездит, скажем, значимых машин.
Нет, если отбросить этот фактор. Вот давайте этот фактор, фактор автомобилей с мигалками уберем.
На самом деле просто там это можно было легко организовать, оставив посередине разделилочку любого там уровня, там с цветой, там с барьерчиком и все. Не надо было просто на 10 метров тротуара сбабахивать за счет этого сужая. А вот это как раз и дало бы резерв, что у тебя будет чуть посвободнее, и можно будет подвинуться, если проехать надо скорой или какой-нибудь там МЧСной машине. Все это было нормально. А сейчас это обоснуют тем, что там нет возможности пропускать спецтранспорт. И он вынужден объезжать все это. Тут же, да, все очень прекрасно читается.
Ну, в смысле, я просто думаю, что неужели у людей на Савеловской эстакаде меньше возможности избежать ДТП, чем у кого-то на Садовом кольце? То есть, еще раз, читая фразу, вот я смотрю. Эффективность ограждения отмечается только в тех случаях, когда водитель не в состоянии предотвратить происшествие, которое возникает из-за потери управляемости автомобиля. Окей. Но вот потеря управляемости автомобиля на Савеловской эстакаде такова, что водители встречных потоков не могут избежать происшествия, и там стоит разделитель. А на Садовом кольце в истории с Ефремовым, значит, была возможность, но кто-то не захотел из участников ДТП. Но возможность эта сохраняется для всех остальных, и поэтому... Там разделитель не нужен. Это, ну, да, да, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Ну, вообще, этот ответ в очередной раз заставляет нас верить нашим официальным органам в их ответы и компетентность тех, кто там сидит. Ну, в принципе, напишите вы, что нет возможности технической установки, да, что ширина дорожного полотна не соответствует требованиям установки этих барьеров. Но написать, что это пассивная безопасность, которая... негативно сказывается на движение.
Нет, она не негативно сказывается, дескать, ну, в смысле, что не, это не имеет смысла, потому что это дорого, сложно и еще как-то, а эффективности не принесет. А может быть, спасибо большое, может, это действительно так. Ну, во-первых, справедливости ради, я хочу сказать, что этот документ прислал мне один из подписчиков. Это фотографический документ, скан, и поэтому На самом деле, это может быть и неправда никакая. Вот то, что здесь написано, все это, может, какой-нибудь фейк. Другое дело, а зачем бы? Вот. И больше того, я эту тему взял, потому что у нас когда-то с вами был запрос на эту штуку, на разделители. Ну, потому что каждый раз чрезвычайно грустно и печально видеть ужасные аварии на Кутузовском, на Садовом кольце, которые происходят периодически. И происходят они периодически, безусловно, в первую очередь, потому что водители допускают их, а во-вторых, потому что автомобиль имеет возможность оказываться на встречной полосе, ну, то есть на полосе, предназначенной для движения встречного транспорта. Имеют физически такую возможность оказываться на встречке автомобиля. И поэтому происходит ДТП. И логично предположить, что, тем более у нас есть примеры, то самое третье кольцо у Савеловской эстакады, на Савеловской эстакаде. Не было разделителя, было страшновато. Появился разделитель. Не знаю, какой сейчас там процент встречных столкновений на Савеловской. Какой процент? Я думаю, что нулевой. Ну, в смысле, ну, надо очень сильно постараться. Я как чиновник не могу не отметить иронию, да, в этой отписке. Окей. Австрия, внутренняя... Австрия? Извините, Австрия. Внутренняя сторона МКАД после Алтуфьевского шоссе, фургон лежит на боку. Авария, вероятно. Умный телефон подумал, что ну его к черту, авария такое опасное слово, напишу лучше Австрия. Австрия всегда была нейтральной стороной даже во Второй мировой, так что Австрию можно использовать всегда, когда хочешь что-то опасное сказать, но говоришь безопасное что-нибудь. Австрия. Ну что ж, займемся сексом. Австрия. Что-то такое. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Сергей Николаевич, Красногорск.
Да, Сергей, доброе.
Вот смотрите, мы говорим сейчас про ограждение на конкретном участке дороги. В принципе, я немножко не согласен о том, что должны быть на конкретных участках. Я считаю, что они должны быть на любом шоссе, на любом проспекте, на любом... А вот я приведу пример. 4 года тому назад на Щелковском шоссе произошла авария очень жуткая. Угу. Из 4 человек погибло 3. Человек просто выехал на встречную полосу и угробил себя, пассажира и еще одного водителя.
Да.
Вот. Было ограждение, он сам виноват о том, что... Не, ну, да, все бывает. Технические неисправности автомобиля, которые приводят к неуправляемости. Но тут случилось такое ДТП, что просто вот Три жизни просто.
Вот видите, а кто-то пишет, ФСО не согласует. Ну, в смысле, Федеральная служба охраны. Потому что данные направления — это стратегические участки, где, наверное, должны быть какие-то варианты. Ну, то есть нельзя замыкаться одной полосой, и нужно иметь, наверное, возможность как-то, не знаю, маневрировать там или еще что-то. Но послушайте... Но ведь можно так и сказать, ребят, извините, федеральное значение. Почему мы можем говорить об обороноспособности армии? Почему мы можем говорить про ядерный щит, о перехватах самолетов, прямо называть вещи своими именами? Все, что касается стратегических, тактических наших взаимоотношений с партнерами там, зарубежными, над Арктикой где-нибудь, там, еще что-то. Это мы можем говорить. Можем. То есть все, что касается там, обороноспособности, больше того, там президент говорит, а вот сейчас я скажу вам, что весь мир никогда не знал, это была страшная тайна, а вот сейчас я вам покажу. Вот, смотри, вот какая у нас есть потрясающая ракета с гиперзвуком у нас. Это можем. Когда речь касается, идет о безопасности, не знаю, еще раз, внимание, это может оказаться совершеннейшим фейком. Есть такое слово? Фейк совершеннейший. Совершеннейшим фейком. Вот. И в результате я бы осторожно относился к этой информации. Александр, я сейчас звоню.
Занят. Оставьте сообщение на автоответчик.
Ого, ничего себе, как уже занят. 7:53, а он уже занят. Я хотел позвонить одному из заместителей руководителя Центра организации дорожного движения, структура небезызвестная в смысле организации дорожного движения, правильно? Но ведь это же центр организации дорожного движения. Вот. И какой-то комментарий получить. Потому что, ну, в общем и целом нужно сказать, что все, что делает департамент транспорта в Москве, это примеры оперативной, креативной, очень свежей и правильной работы. даже то, что нам может не нравиться. Потому что мы в болотце в своем, и своя рубашка ближе к телу, и, конечно, хотелось бы, чтобы мне лично, персонально, именно мне было хорошо и удобно. Но в целом, если говорить о трендах и о векторах развития в целом структуры, транспортной структуры, инфраструктуры города, происходящее мне нравится. Новые станции метро, не знаю, уж департамент транспорта имеет к этому отношение, там около 25 еще должно появиться, метрополитен. Вот эти ЦКД или как железные дороги. Извините, я просто не пользовался еще ни разу этими поездами, поэтому мне сложно сказать. Но я вижу их постоянно. Едешь по третьему кольцу, параллельно тебе вдруг в одну сторону поезд, в другую сторону. Многоярусные эстакады, все движется. Чувствуешь себя попавшим в кинематографический фильм, описывающий будущее человечества и транспорта. Везде все едет, хорошо. Развязки, дороги. Все появляется, парковки, все как-то, светофоры умные, камеры следят, парконы, все это очень хорошо. Вот с точки зрения глобального развития транспортной инфраструктуры все очень хорошо, потому что гораздо хуже, если бы ничего не развивалось. Вот вы говорите, ну вот если бы нам оставили вот ту возможность, это означает упадок. Если не двигаешься вперед, значит разрушаешься, значит она постепенно разрушаться будет, транспортная система. То есть в целом, все очень хорошо. Я оцениваю работу департамента транспорта как позитивную работу, потому что лично знаком с несколькими представителями там, и руководства. Все креативные, классные, динамичные люди. Я уже приводил эти примеры. Когда работает где-то ЦОДД на дороге, ты за километр видишь эту технику. У них огромные прицепы с этими стробоскопы, стрелки огромные, предупреждения, все. Видишь эту коммунальную технику, которая едет, поливомоечная. Боже мой. На одном отрезке участка дороги ты можешь видеть, на одном участке, можешь видеть сразу два примера. Вот этот потрясающий пример работы ЦОДДшных бригад и пример обычной коммунальной. Ну, то есть как бы встреча современности с дремучестью какой-то, дремучестью. Это все хорошо. Но вот что касается конкретно вот этих разделителей, мне немножечко не хватило формулировки. Такой формулировки убедительной, чтобы я был убежден. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро, Вячеслав.
Вячеслав.
А вот вы заметили, на Ленинском проспекте, наоборот, эти парапеты убрали и сделали тротуарчик вот на участке от МКАДа Островитянова.
Нет, не заметил. Я там очень-очень редко в последнее время бываю. Нет, я...
Вот, отбойник убрали, а сделали тротуарчик, который джип перемахнет там вообще элементарно.
Зачем?
Вот вопрос.
Не знаю тоже. Ну вот, видите, я уверен, что нет окончательно плохих решений. Нет плохих решений. Врагов нет нигде. Есть просто недоформулированность, недообъясненность. Как бы. Вот нам бы доформулировать. И вот это вот все. 8 месяцев в году у нас неуправляемая погода. Зачем нам разделители, спрашивает медведь. Естественно. Ну, в смысле, ну да. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. По этому вопросу, я думаю... Антон Подольский.
Да, Антон.
По этому вопросу, я думаю, что... Ну вот случилось ДТП смертельное, может быть, их там раз в месяц оно случается.
Ну да.
А службы, специальные службы, там скорая, пожарная, у нас ведь Садовое кольцо маленькое, малейшее ДТП там приводит сразу к образованию огромных пробок.
Ну да.
Если мы это еще применим такие технологии, как на автобаме, там разделители, отбойники и прочее, у них этих служб маневра вообще не останется, и тогда... Скорая будет не успевать каждый день к кому-то доехать. Пожаров, может, там не часто, но тем не менее встречать. Я думаю, они больше этим руководствуются.
Может быть.
Еще можно такое... Тут еду сейчас по МКАДу, да. Внешняя сторона. В районе Капотни какой-то интересный экземпляр посередине, прям вот между полосами. Ну,
да.
То есть внешний и внутренний стоит под фонарями, голосует, и как-то вот он опасно так вылез.
Надо следить за ним, да. Нет, по поводу чрезвычайных служб, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, у меня тоже была такая мысль, но тогда если принять это за какой-то действительно серьезный аргумент, тогда это ставит под вопрос вообще, в принципе, разумность установки разделительных бетонных барьеров на Московской кольцевой. Хорошо бы там оставить полосу, чтобы скорые могли проезжать как-то, да? Но они же проезжают, и без того проезжают. К примеру, если взять разделительную полосу на Садовом, она шириной с автомобиль. Поэтому, если саму полосу не убирать ее, а поставить просто разделитель, желательно тросовый даже, вероятно, разделитель, прямо по центру этой полосы резервной, вот этой разделительной, широкой, по центру, а саму полосу оставить, то получится тот самый эффект, который мы видим на МКАД. На Московской кольцевой, ну, вы знаете, да, что когда вы идете крайне левый, все равно отбойники так хитро устроены, они пологие, так поднимаются по, как это называется, парабола, гипербола, вот, они пологие. И тебе, чтобы пропустить автомобиль службы чрезвычайной, не нужно полностью уходить в соседнюю полосу, съезжая с крайне левой. Тебе нужно в своей полосе чуть-чуть подвинуться, и уже достаточно для полицейского автомобиля или скорой помощи просочиться, ехать самым-самым крайним левым рядом, как бы наполовину по разделу, а наполовину по твоей полосе. А ты просто чуть-чуть смещаешься. Ну, то есть, как бы есть такие возможности. Почему я считаю, что они есть? Потому что есть жесткие разделители. Есть разделители жесткие. Они существуют, они установлены и спасают жизни. Ну, как-то так. 466 тысяч сейчас автомобилей на дорогах. 3 балла пробки в Москве. Ребят, очень скользко, потому что снова наш старый враг – вода в действии. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там.
Моторы.